Дмитрий Распопов. Венецианский купец. Книга четвертая. Кровь, золото и помидоры. Глава первая. 23 апреля 1199 года от Рождества Христова. Окрестности Венеции. Как только мы въехали на холм, внизу сразу увидели два больших лагеря, компактно разместившихся в небольшой долине рядом друг с другом. Где стояло мое войско, а где наемники, легко было отличить как по укреплениям, которые окружали лагерь сеньора Бороцци, так и по отрядам разведки, курсирующим по местности. Наемники же вели себя как наемники. Три всадника на быстрых конях, заметив наш отряд и красные баннеры на копьях рыцарей, меня сопровождавших, развернулись на полпути и поскакали к лагерю, где началась небольшая суета. И вскоре нам навстречу выехал сам военачальник и часть офицеров. «Добрый вечер, сеньор Бороцци!» С улыбкой приветствовал я его, сидя на лошади. Он расширенными глазами осмотрел меня, броню, в которую я был одет, и склонил голову. «Вижу, вы поправились, сеньор Витали. Примите мои поздравления. Все благодаря силе молитвы». Я смиренно перекрестился и вернулся к насущным делам. «Сколько наемников прибыло?» «Судя по размеру лагеря, 1020». «Почти угадали, сеньор Витали», — улыбнулся он. 22 000 списочного состава. Я проверил, чтобы он соответствовал истине». «Не вижу французских рыцарей». Я приподнялся на стременах, стараясь заглянуть через частокол, огораживающий наш лагерь. «Они решили занять дальний угол». Нобель показал нужную сторону, где и правда, несмотря на заходящее солнце, я увидел знакомые флаги. «Решили не доверять наемникам, встав рядом с ними». «Ну что же, если будут вести себя культурно, ничего не имею против». Я пожал плечами. «Выделите мне шатер, сеньор Бороцци». «Если не побрезгуете остановиться со мной, то места хватит на двоих», — предложил он. «К сожалению, мы весьма стеснены размерами долины, чтобы развернуть лагерь больше». «Приму ваше гостеприимство за честь», — поклонился я ему. И Пьетро с улыбкой показал следовать за ним. Узнав, что я прибыл к шатру военачальника, стали стекаться сначала французы, а вскоре и капитаны наемничьих отрядов, засвидетельствовать свое почтение. Отрадно было видеть, что лица многих мне были знакомы, так что я приветствовал их по именам, и даже кое-кому подарил небольшие по размеру, но дорогие по стоимости подарки, в честь второго или даже третьего совместного похода. Как-то так внезапно произошло, что приветствие и знакомство перешли в совещание, где меня аккуратно попросили огласить цель похода, а также методы, которые можно в нем использовать. Я, сидя на предоставленном мне стуле, оглядел 30 мужчин, ожидавших моих слов. «Наша главная цель, сеньоры, — возвести на трон Польши, которого сейчас не существует, королеву Франции, Энгеборгу Датскую. На это у нас получено как благословение короля Филиппа 2 августа, так и разрешение королевы выступить под ее знаменами. Соответственно, нам придется брать все ключевые города на пути. А чтобы не оставлять позади волнений и недовольных, будем вырезать всех, кто носит дорогие костюмы или доспехи. Их богатство, деньги можете забирать себе по праву сильнейшего. Но есть несколько исключений. Я запрещаю нападать на аббатства и католические церкви, настоятели которых согласятся принять над собой прямое управление Рима».
«Сеньор Витали, а как мы их различим?»
Задал резонный вопрос один из капитанов.
«Очень просто, сеньор Кольбер», — я развел руками. «Вежливо подъезжаете, окружаете аббатство или монастырь и интересуетесь, не будет ли уважаемый аббат или епископ так любезен подписать документ, обязывающий отныне принять над собой прямое управление Святого Престола, а именно папы Иннокентия III. Если настоятель не подпишет документ или выразит сомнение в ваших полномочиях, думаю, дальше вы знаете, что нужно делать». Я выразительно посмотрел на него.
«И все делать вежливо, сеньор Витали», —
усмехнулся капитан 5000-го отряда.
«Предельно, сеньор Кольбер. Мы ведь христиане, а не варвары какие», — покивал я. «Если они истинные католики, то подписать такой документ им ничего не будет стоить. А вот если под маской католичества они проповедуют ересь,
то и свои богатства наверняка собрали, обманывая честных прихожан», — заключил один из французских дворян.
«Я рад, что мы придерживаемся с вами одинаковых взглядов, сеньоры», — с абсолютно серьезным видом заключил я. «Все подписанные документы можете сразу отправлять в Рим. Думаю, для них это будет приятным сюрпризом.
Сеньор Витали, а высоки ли там стены и сильны ли войска?
Поинтересовался один из капитанов наемников.
Стены — это будет моя забота, господа, улыбнулся я. Ваша же, слушать сеньора Бороцци и четко выполнять его распоряжения. Здесь присутствует много новых лиц, но, думаю, те, кто ходил со мной в походы раньше, быстро вам расскажут, как я поступаю с теми, кто мешается у меня под ногами.
Вышеупомянутые господа, понимающие, хмыкнули. Новогодние елки, как я называл оставляемые после себя деревья, полные повешенных на ветвях людей, они вошли в лексикон многих наемников. Никто не знал, что это значит, но зрелище было крайне убедительным для тех, кто сомневался в моих решениях или словах.
«Сеньор Витали, если мы завоюем королевство, то можно будет как-то получить в нем земельный надел?»
Поинтересовался старый барон, который прибыл сразу с пятью своими сыновьями.
«Господин барон», — я склонил голову, — «это будет исключительно воля королевы, а я лишь ее карающий меч справедливости».
«Жаль», — тяжело вздохнул он.
«Но я думаю, мы сможем урегулировать этот вопрос, если вы все напишите мне местоположение и желаемое количество наделов». Не стал я их разочаровывать. «Я лично похлопочу перед нашей доброй королевой за вас».
Мои слова моментально подняли настроение многим. Большинство тех, кого отправил ко мне Филипп, были как раз из безземельной братьи, и свой надел для них был крайне важным приобретением, пусть даже в таком далеком углу Европы.
«Благодарю вас, сеньор Витали. Мы подготовим требуемое».
С благодарностью склонил он голову.
«Ну и главное, все спорные вопросы между вами я предлагаю решать через меня», — с улыбкой сообщил я. «Если из-за сиюминутной выгоды вы передеретесь, я буду крайне, повторяю, сеньоры, просто крайне этим недоволен. На этом у меня все».
Воины поднимались и, прощаясь, выходили из шатра. Остались только мы вдвоем с моим военачальником.
«Сеньор Витали, а можно личный вопрос?»
Поинтересовался он, когда мы поужинали и улеглись по своим кроватям.
«Давайте, сеньор Бороцци»,
— вздохнул я, открывая глаза. «А ведь только хотел поспать после долгой и тяжелой дороги. Несмотря на ускоренные старания симбионта, мне еще было даже не близко до хорошей формы».
«А зачем это все вам?»
— тихо спросил он.
«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос», — честно признался я. «Но вас устроит такой ответ, что это на благо Венеции. И только через несколько лет вы поймете, почему я это делаю».
«То есть ваш отец в курсе происходящего?»
Не сильно удивился он моему ответу.
«А вы как думаете?»
— хмыкнул я, не став отвечать прямо.
«Энрико всегда больше думал о городе, чем о себе», — тихо пробормотал он. «Ничего удивительного, что и вас втянул в свои интриги».
«Спите, сеньор Бороцци. Завтра у нас будет тяжелый день»,
— зевнул я, закрывая глаза.
«А возможно, даже месяц или два».
Венгрию мы прошли, словно горячий нож масла. 33 500 воинов для этого региона были огромной армией, которая продвигалась по землям, стараясь не сильно уж грабить их по пути своего движения. Ласло III пару раз направлял послов, возмущаясь нашим движением по его землям, без предварительного согласования. В его словах была правда, поэтому я нагло отвечал, что пока королева Франции претендует только на Польшу, но если король слишком уж будет возмущаться простым передвижением нейтрального к его стране войска, то мы можем далеко не ходить и рассмотреть Венгрию в качестве альтернативы ее земельных споров. Больше послов от него не было, а феодалы закрывались в замках, не высовывая оттуда носа. То есть не помогали, но и, главное, не мешали. Так что ускоренным маршем мы продвигались в сторону южного города Малой Польши, города Цешин. Наемничьи отряды занимались привычным делом, то есть грабили все вокруг, заодно занимаясь задачей, поставленной им сеньором Бороцци. Снабжали войско провизией, чтобы основной ударный кулак, состоящий из моей армии, не занимался мелочами и был готов в любой момент развернуться в атакующее построение. Но этого не требовалось, поскольку нас за все время так никто и не потревожил. Мы видели, как вдалеке за передвижением посматривают конные отряды, которые сразу же убегали, стоило только разведке выдвинуться в их сторону. Других войск на нашем пути не наблюдалось. Небольшой город, расположившийся на холме рядом с рекой, разросся вокруг замка,
стены которого были даже на первый взгляд не выше 5 метров и не составляли больших препятствий для штурма.
«Сеньор Витали, там парламентеры вышли!»
— обратился ко мне один из капитанов, обращая внимание на группу из 10 пеших человек под белым флагом, шагавших в нашу сторону. Среди них я увидел священника и одного хорошо одетого мужчину.
«Кто вы, и по какому праву пришли на земли нашего князя Лешика Белого?»
С оттопыренной губой пропшекал богато одетый господин, и его слова на латынь перевел мне священник.
«По воле нашей королевы Ингеборги Датской, королевы Франции, которая объявила, что имеет больше прав на всю Польшу, чем ваши самозванные князьки», — спокойно ответил я, смотря на него с высоты седла.
«Да кто она такая, чтобы это заявлять?» — возмутился он. «Мы требуем, чтобы вы ушли с наших земель, иначе наше войско разобьет вас, а все главари развесят по деревьям».
«Переговоры окончены».
Я развернул коня и бросил на ходу сеньору бороться. «Мне привезите 2 благородных девушек из замка, которые могут читать и писать на латыни и польском, и голову вон того говорливого».
«Сеньор Витали».
Военачальник притворно возмутился.
«А если таких девиц там не отыщется?»
«Сравните тогда с землей этот бесполезный город», — зевнул я, отъезжая.
Тут же завопили те, кто одеты были попроще, так что священник едва успевал переводить их слова. Если вкратце, они просили не трогать их, за это город готов был предоставить выкуп.
«Мы пришли не грабить»,
— я снова повернул коня в сторону застывших парламентеров. «Так что нам не нужны ваши деньги. Либо город сдает нам всех благородных и клянется в верности Ингеборге Датской, либо он просто сгорит». Главу цехов попросили время подумать и отправились в освояси, а за ними, кривя лицо, отправился и дворянин.
«Сеньор Витали!» —
смущенно обратился ко мне один из капитанов-наемников. «Я не очень хорошо говорю на латыни, но меня смутила ваша фраза «Мы пришли не за деньгами».
«Все верно, сеньор Кольбер»,
— я повернулся в его сторону.
«Друзья, а также подданные королевы пришли за землями. А вот про вас речи не было. Вы, видимо, за военной добычей пришли».
На его лице и на лицах других капитанов расплылись улыбки.
«В такой трактовке ваши слова, сеньор Витали, обретают совсем другой смысл».
Он слегка мне поклонился.
«И да, не нужно мне напоминать, кто кому что должен».
Мое лицо окаменело.
«Деньги вам выплачиваются исправно. Размеры дележа добычи определены. Задачи поставлены. Так что лучше на стенах города покажите ваше рвение к выполнению наших договоренностей, сеньор Кольбер».
Он не ответил, лишь ниже поклонился. Но в глазах вспыхнул опасный огонек. Когда он отъехал, я повернулся к своему военачальнику и поманил его к себе, тихо сказав: «Все сильнейшие отряды наемников, его в том числе, на самые опасные участки». Бороться наклонил голову.
«Я так и планировал. Но теперь конкретно он будет даже в их первых рядах».
Сколько собирались думать поляки, мне было все равно, поскольку я отдал приказ, и уже через 2 часа, когда все войско подтянулось и развернулось под прикрытием огромного количества моих арбалетчиков, наемники пошли на штурм города, у которого даже стены толком не было. Так, отсыпанная землей 2-метровая преграда. Так что неудивительно, что не прошло и пары часов, как город запылал. И уже к вечеру там мало кто остался в живых. Мои войска дисциплинированно отошли от него подальше, чтобы не слышать крики и не нюхать дым и вонь оттуда. А наемники с французами все еще веселились в городе. На все взгляды командиров моего войска я отвечал безразличием. Они никак не могли привыкнуть, что грабить самим было не обязательно. Вся захваченная добыча делилась между всем войском на равные части. Не говоря уже о том, что конкретно они были на полном обеспечении и постоянном жаловании. Мне содержать их было очень дорого, так что если уж и посылать грабить, то только в большие и крупные города, как, например, в столицу Польши Краков, который я выбрал следующей целью для захвата. Вот там уже я собирался дать своим людям разгуляться вовсю, ведь город там просто так не сдадут. А это значило, что после тяжелых боев я буду вынужден дать людям выплеснуть свою агрессию по отношению к захваченным. Это я прекрасно понимал, но понимал еще и то, что нужно прививать дисциплину. Поэтому где-то моему войску придется просто смотреть, как веселятся другие. Награды их при этом не уменьшится. Утром я проснулся от женских криков и гогота мужских голосов. Одевшись, решил посмотреть, что там происходит.
Оказалось, двух девушек, не старше 18 лет, привели и бросили на землю рядом со входом в мой шатер. А наемники, смеясь и развязывая завязки штанов, делали вид, что собираются их изнасиловать. Отсюда и возникали крики и вой.
«Сеньор Витали, подходящие по вашему запросу нашлись!»
С поклоном ко мне подошел один из капитанов-наемников и показал рукой на пленниц.
«С их голов не упал ни один волосок, все оставили для вас.
Я запомню это, Ганс». Я вежливо склонил голову. «Благодарю». Тот, улыбнувшись, собрал своих и отправился обратно к городу. А испуганные, зареванные девушки косились по сторонам, не зная, чего ожидать дальше. Я сделал два шага вперед.
«Теперь вы мои служанки», — на латыни произнес я. «Будете послушными, выживете. Нет, отдам наемникам. Все ясно».
Они обе с ошалелыми взглядами бросились ближе и упали на колени. Хотя было видно, что девушки точно не из простых семей. Одеты они были дорого, ну, если не учитывать, что их платья за ночь стали весьма грязными и оборванными.
«Да, господин», — залепетали они на неплохой латыни. «Мы будем вас слушаться».
«Тогда приступайте к обязанностям», — я кивнул в сторону шатра. «В ближайшем сундуке лежит одежда. Ее нужно выстирать, погладить и накрахмалить».
«Но...»
Они растерянно оглянулись по сторонам, поскольку кругом нас виднелись лишь одни шатры моего войска.
«У многих французских дворян есть пажи», — вмешался в наш разговор сеньор Пьетро, видимо, пожалевший девушек. «Я попрошу, чтобы они помогли вам освоиться первое время».
Те бросились его благодарить. Я же обратил внимание на большой отряд пленников, которых вели из города. Многие были ранены, а некоторые едва шли, опираясь на товарищей.
«Сеньор Витали!»
Ко мне вдруг обратились два капитана, прибывшие с этим отрядом.
«Эти сдались при штурме замка. Что с ними делать?»
Я оглядел людей, которых обчистили капитально, но все же нижнее белье их выдавало. Это были не крестьяне.
«Повесить», — отмахнулся я от проблемы. «Всех?» — удивились они. «Может, лучше получить за них выкуп с их родных?»
«Сеньоры, впереди еще 10 подобных городов. Вы точно уверены, что хотите возиться с пленными?»
Я с любопытством посмотрел на них. Они переглянулись и стали отдавать приказы солдатам. И уже вскоре рядом с рощей, где мы остановились, стали наряжать елки. В зависимости от крепости сучьев, развешивая по 5-10 людей на каждом из деревьев. И уже скоро наемники вернулись обратно, готовясь устроить пир в честь победы и славного веселья. Я же вернулся в шатер, где обе девушки горячими камнями, которые нагревали на моей небольшой буржуйке, пытались разгладить складки костюма.
«Писать, считать умеете?» —
поинтересовался я, дождавшись, когда они стянут с меня сапоги.
«Да, господин».
Они старательно прятали от меня взгляды, смотря только в пол.
«Закончите с костюмом и сапогами, будете учить меня польскому».
Я лег на постель, а испуганные девушки, вздрагивая от каждого громкого гогота неподалеку, бросились выполнять приказ. Я задумчиво следил за их стараниями и мелькающей белой кожей в прорехах порванной одежды, с полной отчетливостью понимая, что молодые девушки хоть и не красавицы, но не вызывали у меня того возбуждения, как тогда, когда Ингеборга присутствовала рядом. Я со злостью ударил кулаком по кровати, выругавшись на Венету.
«Вот же ведьма! Похоже, и меня в себя влюбила».